В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Синвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Здоровая мечта здорового государства. Партия власти объявила в Грузии политику открытых дверей на выход для несогласных.
После того, как внутри партии произойдет согласование и дальнейшее фиксирование различных мнений, будет неправильным. Это способствует развалу команды.
Не раскачивайте лодку, она у нас одна. Как власть в Схинвале работает с оппозицией?
В конце прошлой недели представители администрации президента собирали глав администрации города районов, чтобы они поработали со своими работниками, членами партии «Нахас», с тем, чтобы они вышли из партии.
Ботаническая трагедия. Сухумский ботанический сад одновременно стал жертвой природного катаклизма и человеческого фактора.
Мы были на экскурсии в Королевском Лондонском ботаническом саду. Ну, это чудо-сад. Я увидел, там много птиц не в вольерах, а прямо по саду гуляют. И у меня желание появилось.
Все это, а также Тбилиси вернул себе столичный статус. Автомобиль в Грузии не роскошь, а объект обязательного страхования. Чечня без границ теперь с Дагестаном. В рубрике «Голоса», обзор прессы и, как всегда, по вторникам картинки с выставки. Поговорим о музыкальных квартирниках в Сухуми и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
В Москве начались двухдневные мирные переговоры по Афганистану. В них участвуют высокопоставленные афганские представители, включая бывшего президента Хамида Карзая. Однако отсутствуют официальные представители правительства. Московские переговоры, уже подвергшиеся критике со стороны администрации президента Афганистана, по всей вероятности являются попыткой расширить подход к мирному урегулированию 17-летнего внутреннего конфликта. По оценкам западной прессы, нынешний переговорный процесс набирает обороты. Российские власти, однако, отвергли утверждение, что организовали московскую встречу, уступая эту роль базирующейся в Москве афганской диаспоре. Тем не менее, весьма маловероятно, что подобное событие важного международного уровня могло бы открыться в Москве без одобрения Кремля, отмечают западные источники. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что афганское правительство должно находиться в центре любых мирных переговоров и отметил, что предпочел бы, чтобы московская встреча проходила в ином формате. По словам Абдуллы, талибы – главное препятствие на пути к миру. Однако, если московская встреча создаст новые возможности для реальных мирных переговоров, это может стать шагом вперед, отметил премьер-министр Афганистана. Американская правозащитная организация Freedom House предупреждает о растущем давлении на демократические институты в США. Это угрожает политическим правам и гражданским свободам во всем мире. В очередном ежегодном докладе о положении с правами человека в мире Freedom House отмечает снижение уровня демократии в 68 государствах и усиление демократических тенденций в 50. Доклад, опубликованный сегодня, содержит критику в адрес России, Ирана, Азербайджана, Черногории, Сербии, Венгрии и трех бывших советских республик в Центральной Азии. Авторы доклада обращают внимание на то, что в этих странах 13-й год подряд продолжается ослабление демократических завоеваний прежних лет. Россия и Иран находятся среди растущего числа государств, правительства которых действуют за пределами своих территорий, пытаясь воздействовать на соотечественников, живущих за границей, на политических эмигрантов и национальные диаспоры. В докладе отмечаются посягательства на свободу представителей этих групп, соотечественников, запросы на экстрадицию, похищение и даже убийство. Значительное место в докладе уделено снижению уровня верховенства закона в США, что ставит их в один ряд с Грецией, Хорватией и Монголией, и вместе с тем гораздо ниже других демократических государств, как, например, Германия и Великобритания.
Эхо Кавказа. Новости.
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме против главы администрации президента Украины при Леониде Кучме Виктора Медведчука. Медведчук, возглавляющий общественную организацию «Украинский выбор», известен как кум президента России Владимира Путина. Путин крестил его дочь Дарью. Поводом к возбуждению дела стало заявление Медведчука о необходимости создания в составе Украины автономного региона Донбасс собственным парламентом и правительством. Это противоречит нормам Конституции страны, заявила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Лариса Сарган. Дело на политика возбуждено по заявлению депутата Верховной Рады Андрея Тетерюка. Медведчук был депутатом трех созывов Верховной Рады и ее вице-спикером и считается на Украине влиятельным пророссийским политиком. В понедельник федеральная прокуратура в Нью-Йорке потребовала от инаугурационного комитета Дональда Трампа огромный объем документов, касающихся его деятельности. Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщают американские СМИ. От комитета требуется исчерпывающая информация о всех, кто жертвовал деньги на инаугурационные мероприятия, кто был приглашен на них, что эти люди получили взамен. Следствие интересует и контракты на выполнение различных работ, и билеты на мероприятия, и возможность сфотографироваться с президентом. Объектом интереса являются документы, которые могут свидетельствовать о пожертвованиях иностранных граждан. Такие пожертвования являются незаконными. В понедельник вечером представитель инаугурационного комитета подтвердил получение запроса о предоставлении документов и заявил о готовности содействовать в расследовании Нью-Йоркской прокуратуры. Тела бойцов ЧВК «Вагнера», погибших после авианалета, возглавляемой США международной коалицией в Сирии в феврале прошлого года, вернули в Россию только через два месяца после боя. Даты и обстоятельства гибели, указанные в их свидетельствах смерти, отличались от реальных. Так Россия могла скрыть массовые потери в бою, пишет в своем расследовании агентство Reuters.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится там в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Владимир Дубнов. Переходим к главным темам. С сегодняшнего дня парламент Грузии будет заседать только в Тбилиси. Впрочем, первый день весенней сессии открылся привычными скандальными заявлениями, не обошлось без громких обвинений. За долгим возвращением следит Мзия Паритишвили.
После того, как прозвучал государственный гимн, в отремонтированном зале парламентских заседаний в Тбилиси заговорили о секс-скандале. Так уж вышло, что за эти зимние каникулы самым острым и наболевшим вопросом стала попытка дискредитации в соцсетях депутата грузинской мечты Эки Беселия. После того, как она вступила в открытое противостояние с парламентским большинством по вопросу назначения бессрочных судей, в разных группах соцсетей стали появляться видеокадры ее личной жизни, снятых скрытой камерой. Софья Келадзе, глава парламентского комитета по правам человека, потребовала от следственных органов установить заказчика этого преступления. Но слова однопартийца Келадзе не убедили Эку Беселия, ставшей мишенью этого, по ее словам, морального террора. Фальшивая солидарность, за которой, к сожалению, считается неискренние отношения, еще раз заставляет меня думать о том, что спустя 7 лет мы стоим перед самым большим вызовом. Остаемся ли мы верны тем ценностям, за которые боролись все эти годы? Думаю, этот вызов стоит сегодня перед грузинской мечтой. Хотя Беселия пока остается в рядах грузинской мечты, она, по ее словам, в отличие от других коллег, смогла это испытание и экзамен сдать успешно. Беселия оказалась не единственной, кто, вспоминая 9-летнее правление кровавого режима нацдвижения, сосчитала и время, проведенное у власти грузинской мечтой. Арифметика увлекла и вице-спикера от Альянса патриотов Ирму Инашвили. «Никто из вас не избежит ответственности, ни те, кто эту страну 9 лет пытал, ни те, кто 7 лет правит. Во время вашего правления распространились эти кадры, и на вас лежит ответственность. Предыдущий режим это снимал, и у него была индустрия. Накажите этих людей и покончите с маразмом, который творится в стране». В противном случае, пригрозила Ирма Инашвили, придут к власти патриоты и накажут всех, и националов, и мечтателей. С критикой обрушился на власть и депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе.
«Системным стало обнародование и распространение незаконных записей, их использование в качестве орудия в политическом противостоянии».
Еще один депутат от Европейской Грузии, Акаки Бобохидзе, обвинил грузинскую мечту в политической мести и разрушении госинститутов. Именно так оппозиционер расценил факт возвращения парламента в Тбилиси, которого грузинская мечта добивалась с момента прихода власти. Но удалось достичь этого правящей силы после 2016-го. Благодаря конституционному большинству, грузинская мечта изъяла в отредактированной конституции запись о том, что место проведения пленарных заседаний – Кутаиси. Представитель представителям правящей силы в отредактированной Конституции нравится не только эта поправка. Главным успехом в работе законодательного органа спикер парламента Иракли Кобахидзе считает всю версию основного закона.
Одной цели мы уже достигли. Мы приняли безукоризненную Конституцию, которая в полном соответствии с лучшими традициями европейского парламентаризма главным штрихом делает сильный парламент. Мы также приняли отчеканенный регламент, который усиливает законотворческие и надзирательные возможности парламента.
Именно новый регламент парламента обязал спикера Ираклия Кобахидзе выступить на заседании с отчетом о проделанной работе. Из этого доклада же стало ясно, что за 2018 год парламент Грузии принял 705 законов, и каждый из них, по словам Кобахидзе, разрабатывался с заботой о стране и желанием ввести благосостояние в каждую семью. Но этим только усугубили бедность, заявил в ответной реплике депутат от Европейской Грузии Зурабчи Абирашвили. Представители оппозиции, в свою очередь, анонсировали новые инициативы, которые, по их мнению, выведут страну из кризиса, который настал во всех сферах жизни страны. В ответ представители правящей силы отмечали, что страна развивается в нужном и правильном направлении. А вице-спикер Тамар Чугошвили в ответ на активность коллег с иронией отметила, что рада видеть коллег, которых за два года почти не видела в зале заседаний. И это тоже благодаря новому регламенту. Ужесточается контроль посещения депутатов комитетских служб, слушаний парламентских заседаний из-за частых прогулов, на что постоянно жаловались в спикерате, депутат теперь может лишиться как зарплаты, так и мандата. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем сама грузинская мечта выступила за оздоровление системы правосудия. Партия власти сегодня призвала все политические силы и общественные организации избегать нездорового политического противостояния по вопросу оптимизации работы третьей власти. Несогласным указали на выход. Владимир Унанян изучал политику открытых дверей.
Большая часть обращения, распространенного в Фейсбуке, посвящена вопросу, ставшему предметом острой критики не только со стороны оппозиции и гражданского сектора, но и вызвавшим серьезные разногласия в самой правящей команде. Тема списка кандидатов в Верховный суд руководству грузинской мечты кажется политически мотивированной кампанией по дискредитации судебной власти. Не обошлось и без ставшего традиционным напоминания о годах кровавого режима.
Мы не скажем ничего нового, а лишь напомним общественности, что государство, доставшееся грузинской мечте 1 октября 2012 года, было государством, где человек не мог найти правосудие. Мы все помним, что тоталитарная государственная машина принесла судебную власть, как и все другие государственные институты, в жертву собственной и репрессивной политики, превратив ее в один из инструментов угнетения общества.
Теперь же, считают в руководстве партии власти, все по-другому.
Мы отказались от порочной практики революционных чисток системы, выбрали непростой, но единственный законный путь по ее оздоровлению, дали возможность судебной власти самой избавиться от политического пресса.
Когда и как именно судебная власть избавилась от политического пресса, в заявлении не сказано. Зато сделан акцент на призовые места в различных рейтингах. Среди положительной статистики, выросшее в 6 раз число оправдательных приговоров, а также сократившееся в 3 раза показатель по присуждению предварительного заключения. Грузинская мечта уверяет, реформа судебной системы заслужила положительные отзывы от представителей различных авторитетных международных организаций, а страна заняла лидирующие позиции в регионе по эффективности суда и защищенности граждан. Что же касается самого судейского списка, то его формирование Высшим советом юстиции было сделано в рамках Конституции, чей обновленный вариант, собственно и давший Совету такие полномочия, вступил в силу 16 декабря прошлого года. Одновременно со вступлением в должность нового президента. А необходимо это было для преодоления тяжелого кадрового кризиса в Верховном суде. Теперь же, чтобы исключить любые инсинуации на этот счет, правящая команда готова рассмотреть каждую кандидатуру в отдельности. Но, жалуются грузинской мечте, добрую волю партии власти оппозиции и ее сателлиты не оценили.
Несмотря на то, что процесс принял абсолютно конструктивный характер и появилась возможность устроить правовую дискуссию, ориентированную на максимальную включенность в нее политических, гражданских и общественных групп, атаки и медиаштурм судебной власти продолжились, в авангарде которых встали национальное движение, действующие или бывшие лидеры его политических партий и сателлитов и аффилированных с ними на протяжении многих лет неправительственных организаций и профессиональных объединений.
В общем, нападок на судей правящая партия не допустит. даже если ради этого придется расстаться с некоторыми из ее старожилов. В частности, депутат Гедеван Попхадзе по итогам заседания Политбюро дал понять, ноги его в грузинской мечте больше не будет. Причем во второй раз, однажды уже уходивший из партии власти, но затем все же вернувшийся Попхадзе, на этот раз настроен более решительно.
Речь идет о том, исключат ли меня из грузинской мечты или я уйду сам. Я приму окончательное решение вместе с моими друзьями. Думаю, что по ценностям мы очень отдалились друг от друга. Мы, те, у кого есть другая позиция и кто является непримиримым к тем тенденциям, которые фиксируются в связи с судом, должны принять решение. На данном этапе мой настрой таков, что мне нужно больше качества независимости, чтобы говорить с народом до конца о том, что касается суда и политического развития страны. Если нужно делать моральный выбор, нужно его принимать. У меня создается впечатление, что я планирую покинуть большинство, однако этот вопрос я должен решить вместе с моими друзьями.
Еще один яркий представитель и по совместительству генсек грузинской мечты, а также мэр Тбилиси Кахкаладзе, дал понять, двери партии открыты. В случае несогласных с генеральной линией, на выход.
После того, как внутри партии произойдет согласование и дальнейшее фиксирование различных мнений, будет неправильным. Это способствует развалу команды. Если кто-то хочет покинуть партию, двери открыты. Если внутри партии существуют люди, которые хотят покинуть партию, то это их воля.
Но главный оппонент генеральной линии партии Эка Беселе не уходить из большинства, не даже слушать такие предложения не намерена. Бывшая глава юридического комитета, получившая сегодня еще один чувствительный репутационный удар в виде избрания на ее место Андрея Ханашвили, против чьей кандидатуры она выступала категорически против, указала мэру Тбилиси, кто в доме хозяин.
Я нигде не нахожусь в гостях. Напротив, я приняла тех людей, которые пришли. Я не гость. Гостю можно сказать, если не согласен, уходи. Но когда гость говорит хозяину, уходи. Мне кажется, мы имеем дело с какой-то аномалией. Если хозяин решит куда-то уйти, он сам примет такое решение. Так что давайте не будем говорить друг с другом в таком тоне.
Впрочем, настоящий хозяин мечты по-прежнему воздерживается от публичных выступлений, наблюдая за противостоянием внутри своего политического детища со стороны. При этом некоторые наблюдатели отмечают, тональность сегодняшнего официального заявления грузинской мечты дает основание предположить, в таком важном вопросе, как будущее судебной системы, Бедзина Иванишвили не готов играть в демократию ни с политическими противниками, ни даже с соратниками. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Партийная жизнь самопровозглашенной республики Южная Осетия. Лидеры политических партий «Новая Осетия», «Аланского союза» и парламентской партии «НХАС» выступили с совместным заявлением, в котором утверждают, что члены их партии подвергаются административному давлению со стороны власти. С методами работы власти с оппозицией знакомился Мурат Гукимухов.
По словам Давида Санакоева, по имеющейся у них информации, в конце прошлой недели представители администрации президента провели совещание с главами администраций города и районов. Им предложили поработать со своими сотрудниками, членами парламентской партии НХАС, чтобы те вышли из состава партии, говорит Давид Санакоев.
Ставили списки, и вот согласно этих списков они должны были провести эту работу. И вот это сейчас продолжается с прошлой пятницы. То есть к нам поступают вот звонки устные, что... Руководство партии информируется вот членами этой партии о том, что вот на них идет вот такой накат. Они не понимают, что происходит. Вот в данный момент мы не называем имен только лишь потому, что мы просто не хотим подставлять тех или иных людей, которые могут просто поплатиться за свое откровение. Надеемся на то, что все вернется в законное русло.
По мнению Давида Санакоева, давление именно на партию НХА связано с тем, что она выступает в качестве объединительной площадки партии «Аланский союз» и «Новая Осетия». То есть это такая подготовка к предстоящим выборам в парламент с использованием административного ресурса. Подобное вмешательство в деятельность партии НХА, считает Давид Санакоев, противоречит закону о политической партиях, статья 10 которого гласит, цитирую, «Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий не допускается. Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах политических партий, членами которой они являются, либо в интересах любой иной политической партии». Конец цитаты. Говорит Давид Санакоев.
Тут вопрос же касается не только партий, но и самих граждан. То есть они ограничены. ограничивают граждан в активном и пассивном участии в политических процессах. Тут возникают вопросы не только, скажем так, к одному учреждению, но и, например, к другому, которое хранит эти данные. Да? То есть такие данные есть только в Министерстве юстиции. У нас есть закон о охране личных данных. И тут, конечно, вопрос уже множество. Но просто нам нужна какая-то конкретика. Мы, как только вот ей будем располагать, мы будем дальше идти по законному пути, чтобы пресечь вот эти все, скажем так, незаконные проявления, которые вот мы наблюдаем сегодня.
По мнению Давида Санакоева, вряд ли организаторы этой акции намереваются таким образом разогнать парламентскую партию или закрыть ее. По закону основанием для закрытия парламентской партии может быть только ее антиконституционная деятельность. Другое дело, можно создать атмосферу нервозности для ее членов. Попытаться внести разлад в партийные ряды, дискредитировать саму идею объединения партии на площадке НХАС. Уже выступили против объединения депутат парламента от партии НХАС Алла Джоева, тезка кандидата в президенты в 2011 году. Ее заявление в Фейсбуке о том, что объединение с Новой Осетией и Аланским Союзом принималось без учета мнения однопартийцев из НХАС, и по этой причине она не будет баллотироваться в парламент следующего созыва, было опубликовано информационным агентством РЕС. Ранее в средствах массовой информации было опубликовано специальное заявление экс-президента Леонида Тибилова, с которым ассоциировали партию НХАС на прошедших парламентских выборах. Леонид Харитонович также выступил с осуждением этого союза, что само по себе странно. Очевидно, что любое укрупнение под знаменами партии, которой ты сочувствуешь, любое усиление ее позиций должно приветствоваться, а здесь обратная реакция. В принципе, еще ни одна президентская команда в Южной Осетии не удержалась от соблазна воспользоваться административным ресурсом. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Вопрос в другом. Еще никому это не приносило желаемого результата. В этом своенравие юго-осетинского избирателя. Хотя источник в Доме правительства на условиях анонимности сообщил мне, что информация о совещании вышла наружу искаженной. И в принципе никто не собирается преследовать членов партии НХАС. Не об этом шла речь на совещании. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В Абхазии началась путина. Экологи и общественники требуют ужесточить контроль за ловом. Что думают жители Сухуми в нашем опросе? Анаит Гагарян в рубрике «Голоса».
Как вы считаете, нужно ли ужесточить контроль за выловом рыбы в Абхазии?
Обязательно нужно ужесточить, потому что то, что творится сейчас, мне кажется, полное нарушение наших прав, прав граждан, живущих в Абхазии. В советское время тоже был лов рыбы, но существовали допустимые нормы, по которым не превышали квоты какие-то ловли, и тем более, что эту рыбу, которую ловят, это же не поступает к нам, например, да, на прилавки. Это опять же какие-то фирмы непонятные, турецкие и так далее, там перерабатывают, насколько я знаю, и остатки опять же выкидывают это в море. То есть экологическая тема тоже затрагивается. А потребительская вообще не говорю, потому что, несмотря на то, что мы живем у моря, вот даже в городе, в центре, ни одного нет магазина, где продается наша рыба. То будет хамса, барабуля или вообще. А вот то, что касается красной рыбы, допустим, или камбалы, так это вообще по большому блату. Поэтому ведомство и организации, которые отвечают за это, они должны нести ответственность за это. Меня зовут Амра.
Всю рыбу и фауну морского дна опустошили. Ничего хорошего от этого наши внуки и правнуки не увидят. Рыбы нет в море. После такого улова, как все делают турки. Я думаю, что надо ужесточить и вообще это прекратить. Мы с этим не согласны.
Я гагринский. Мы не сетями ловим, а удочками. И рыбы нет. Раньше была и крупная рыба была, а сейчас ни крупной нет, ни мелкой нет. Потому что их не сейнера, что творят, они близко к берегу подходят. И долбят ее, и загребают тралами, тралят эту рыбу. Из-за этого рыба не подходит. Уходит рыба.
Сергей Михайлович. Есть службы, которые этим занимаются. Но просто я сейчас понимаю, почему этот вопрос возник. Такое ощущение, что люди начали зарабатывать какие-то копейки. Но надо сейчас создать проблему. Целые отрасли. Идет нормальный контроль. Все отслеживается. Мы обязательно должны что-то придумать, которое только мы можем это, так сказать, перепроверять. А лишняя проверка это что? Это одна из коррупционных определенных составляющих. Что значит ужесточать? Я вот на самом деле слова не понимаю. Они должны выполнять какую-то определенную функцию. Если они не справляются, снимите человека, назначьте другого. Если они справляются, для чего дополнительно делать, создавать структуры? Как ужесточить? Есть правила, да, по которым ловится. Ну, внесите там в правилах, если есть изменения, если нужно. Меня Джамал Эшба зовут.
Нужно это однозначно, потому что очень экология нарушается. Я живу в районе маяка, у нас воняет просто невозможно. Вещи развесил, пропитываются всеми этими запахами. Там потому что какой-то же перерабатывающий завод, вот Эхамсу или что-то перерабатывает, воняет. Так что надеемся решать этот вопрос. Надо что-то делать. Эльвира.
Мы без рыбы. Рыбаки местные вообще не могут рыбу поймать, потому что ее нет просто. Она не подходит сюда ближе, потому что нету биоресурсов, все вычерпывается и так далее. Раньше мы ловили и катран был, и камбал у нас был. Сейчас этого нет. Поэтому, я думаю, запрет надо обязательно, иначе мы угробим наше море полностью. Всю рыбу, которую турки вот эти вытаскивают, они вытаскивают все подряд. Надо уже ужесточить контроль за выловом рыбы и лов в прибрежной зоне вообще запретить где-то на километр на два, потому что они очень близко ходят и всю микрофлору и так далее все вытаскивают. Поэтому запрещать надо обязательно. Николай Иванович.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Страхование гражданской ответственности в Грузии станет обязательным. Разработанный в правительстве документ уже поступил в парламент. О рисках и нюансах долгожданной инициативы с экспертами поговорил Ираклий Арагвелидзе.
Владельцев зарегистрированного автотранспорта в Грузии обяжут страховать свою гражданскую ответственность в обязательном порядке. До сих пор прохождение процедуры было добровольным. Первый этап реформы затронул владельцев автотранспортных средств, зарегистрированных за рубежом. Согласно поправкам, при оформлении гражданской ответственности страховщик берет на себя обязательства по возмещению ущерба, нанесенного жизни, здоровью или имуществу, которое необходимо выплатить пострадавшему водителю или владельцу автотранспорта. Приобретение обязательной страховки возможно в страховых компаниях, в том числе электронным путем. Уклонение от автострахования будет караться штрафными санкциями, говорится в документе. По словам представителя Альянса за безопасность опасные дороги Эки Лалиашвили, обязательное страхование автотранспорта является одним из обязательств, взятых на себя Грузией в рамках ассоциации с Евросоюзом. С решением проблемы тянуть нельзя, так как по статистике в среднем за год в Грузии фиксируется около 40 тысяч ДТП, из них 35 тысяч сравнительно легкой тяжестью.
Техническое инспектирование и страхование автомобилей – меры для повышения безопасности на дорогах, поэтому реформу можно только приветствовать. Сейчас ситуация близка к критической. По дорогам Грузии передвигаются 1 миллион 200 тысяч автомобилей. Из них более половины практически исчерпали свой ресурс. И лишь малая часть застрахована. Разумеется, это не бесплатный процесс, но, как показывает практика ведущих стран, люди, имеющие минимальный порог нарушения ПДД, пользуются льготами у страховых компаний. С другой стороны, уменьшение количества несчастных случаев на дорогах станет одним из приоритетов страховых компаний, так как большое количество страховых выплат подорвет их стабильность,
заявила эксперт. По словам руководителя программ Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили, реформа автострахования может на самом первом этапе налететь на подводные камни, так как стараниями правительства формируется монополист, способный подавить конкуренцию на рынке.
В прошлом году специальные постановления правительства фактически закрыли рынок технического инспектирования. В дальнейшем стараниями властей доминирующее положение в этой сфере заняла дочка страховой компании «Алдаги» «Гринвей». К слову, эта компания тесно ассоциирована с Банком Грузии. Разумеется, можно предположить, что аппетит страховой компании не ограничится техническим инспектированием. И по имеющимся у меня сведениям, «Алдаги» планирует прибрать к своим рукам и 150-миллионный рынок автострахования. К сожалению, на наших глазах под видом исполнения обязательств с Евросоюзом на рынок в форсированном порядке внедряется монополист, что находится в полном противоречии с нормами европейского законодательства. Действия властей в корне дискредитируют саму суть нашего стремления в Евросоюз.
По словам председателя Ассоциации транспорта и дорог Давида Месхишвили, законопроект оставляет много вопросов.
Неправительственный сектор не был допущен к работе над поправками, что свидетельствует о спешке при составлении документа. Никто не против внедрения мировой практики, только процесс должен быть прозрачным и не содержать подводных камней. Проект недостаточно проработан.
В целом, законопроект устанавливает минимальную и максимальную расценки по категориям автотранспорта. Для мотоциклов рабочий объем двигателя, которых превышает 50 кубических сантиметров, 75-110 лари. Для легковых автомобилей с массой свыше 3,5 тонн, где количество посадочных мест не превышает 8, 100-150 лари. Для автобусов 160-240 лари. Для грузовых автомобилей 210-310 лари и так далее. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30. В Сухуми сливали половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Сегодня открылась весенняя сессия 2019 года парламента Грузии 9-го созыва. На основании конституционных изменений и нового регламента пленарное заседание законодательного органа прошло в обновленном здании парламента в Тбилиси. Согласно новому регламенту, председатель парламента Иракли Кабахидзе представил на пленарном заседании ежегодно отчет деятельности законодательного органа и план действий на будущий год, информирует общественный вещатель. Спикер впервые выступил по новому регламенту, чем, как заявляют в парламенте, в парламентской жизни внедряется новая традиция. По новой конституции Грузии и регламенту парламента на новый этап переходит сотрудничество законодательной и исполнительной властей. На выступлении председателя парламента присутствовали премьер-министр страны и члены правительства. На должность председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии избран Анри Ханашвили. Во время голосования в зале заседания находились 126 депутатов. Из них 98 депутатов поддержали кандидатуру Ханашвили. Четверо проголосовали против него. Во время голосования в зале пленарных заседаний не было бывшего председателя этого комитета Эки Беселия. Как известно, Беселия не поддерживала кандидатуру Ханашвили на пост председателя комитета по юридическим вопросам, передает Интерпресс Ньюс. В новом отчете «Свобода в мире 2019» рейтинг Грузии ухудшился всего лишь на 1 балл, но это не должно становиться причиной ни для серьезного беспокойства, ни напротив для удовлетворения таким результатом. Так считает директор программ по Европе и Евразии международной правозащитной организации Freedom House Марк Берент. Согласно докладу, Грузия остается в категории частично свободных стран. Впрочем, если в прошлом году из 100 возможных баллов страна получила 64, в этом году ей удалось получить только 60. В интервью грузинской редакции «Голоса Америки», давая оценку новой позиции Грузии, эксперт Freedom House главным фактором снижения рейтинга назвал прошедшие президентские выборы. Журналист напомнил представителю Freedom House, что в отчете за прошлый год главными проблемами в Грузии были названы концентрация власти в стране и неформальное правление Бедзина Иванишвили, поинтересовавшись, как обстоят дела сейчас. Является ли Бедзина Иванишвили неформальным правителем, далеко не главная проблема. Да, он им является, и это нехорошо, когда кто-то, кто не был избран, имеет такое влияние. Но таковы реалии грузинской политики. Думаю, главный вопрос заключается в том, что Грузия все еще не отошла от того восприятия политики, которая завязана на конкуренции грузинской мечты и нацдвижения Бедзины и Миши, отметил Берент. Сегодня абхазские власти временно открыли де-факто границу с Грузией. Об этом «Нужной газете» сообщил ЕО главы администрации Гальского района Тимур Надарая. По его словам, карантин на границе сохраняется. Там продолжат дежурить врачи. Врачей оставили всем, кто будет въезжать в Абхазию, будут мерить температуру, проверять их. Открыли на 4-5 дней. Если будет какая-то волна гриппа в Грузии, то границу опять закроют, сказал представитель властей самопровозглашенной республики.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Ботаническая трагедия. В Сухумском ботаническом саду, которому около 180 лет, недавно лишили самого высокого дерева и птиц в зооуголке. Если в первом случае было невозможно что-то исправить, во втором виной стал во многом человеческий фактор, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в Сухумском ботаническом саду случились одна за другой две потери. Он лишился самого высокого дерева, 50-метровой 180-летней секвойи и содержавшихся в зоологическом вольере павлинов и цесарок. Птиц задушили сбежавшие из дома в Сухуми две охотничьи собаки, совершенно непостижимым образом проникшие в вольер. Примерно в 10 утра мне позвонили и сказали, что у нас ЧП, рассказывал в одном из местных СМИ младший научный сотрудник ботанического сада. Прихожу и вижу, в клетке сидят две охотничьи собаки, а павлины и цесарки мертвые лежат. На дверце клетки висел замок, но нижняя часть уже немного свободная была. Собаки, видно, силой налегли на калитку и прошли внутрь. Ну, это инстинкт сработал у них. Мы не знали, что делать с собаками, решили их привязать на территории сада. Вскоре нашелся их хозяин. Ему будет выписан штраф за ущерб, нанесенный ботаническому саду. Конец цитаты. Года полтора назад Сухумский ботанический сад приобрел павлинов и цесарок, чтобы порадовать посетителей. Для птиц соорудили крытый вольер. Пока сад, по словам младшего научного сотрудника, не намерен заводить новых птиц, так как нет гарантии, что их не постигнет та же участь. Когда я поднялся на третий этаж недавно отреставрированного исторического здания, где расположен Институт ботаники Академии наук Абхазии, в приемной мне сказали, что у директора Эдуарда Губаза сейчас находится именно тот самый хозяин собак со своим другом. Когда они ушли, выяснилось, что хозяин собак собирается возместить ущерб. И это никакой не штраф. Он нашел места, где можно купить 4 цесарки и 3 павлинов взамен погибших, собирается их приобрести и привезти в сад. Так что и информация о том, что пока сад не намерен заводить новых птиц, оказалась неточна. Но надо будет, очевидно, сделать вольер совершенно недоступным для проникновения собак. Когда я спросил у Эдуарда Шамилевича, кому в свое время пришла в голову идея поселить в саду павлинов, он сказал:
«Это была моя задумка, значит, в 16 году по официальному приглашению с председателем Госкомитета по экологии и охране природы Савелием Михайловичем Чайтанава. Мы были в Лондоне, и это была очень представительная конференция, и Абхазия там впервые была представлена. И мы были на экскурсии в Королевском Лондонском ботаническом саду. Ну, это чудо-сад. Колоссальное количество видового разнообразия, до 20 тысяч видов. Я увидел, там много птиц не в вольерах, а прямо по саду гуляют. Это, знаете, как в сказке. Полная гармония природы. И у меня желание появилось.
А сколько стоят эти павлины вообще?
Павлины, они дорогие. Мы приобрели 4 штуки, но тогда они были годовалые. За 60 тысяч с Краснодара.
Выйдя с директором на территорию сада, мы подошли к просторному вольеру, где недавно разыгрались описанные события, и осмотрели его. Действительно, хорошо еще, что владелец собак оказался сознательным и достаточно обеспеченным человеком, сразу согласившимся восстановить зоологический уголок. Далее мы прошли в другой конец сада, поближе к железной дороге и платформе ГУМа, где лежала распиленная на огромные куски часть ствола секвойи. Это одно из первых деревьев в ботаническом саду, родом из Калифорнии, высаженное около 1840 года. Точный его возраст определили по годовым кольцам среза. Вообще, секвойи живут до 2000 лет, так что 180 лет для нее – это еще юный возраст. Но этому экземпляру не повезло. 4 года назад в него ударила молния. Повредилась макушка, но секвойя устояла. Однако прошлым летом последовал второй удар молнии, который стал смертельным для нее. Макушку будто срезала и отбросила на десятки метров в сторону железнодорожной платформы. Вскоре растение стало усыхать, но лишь недавно появилась возможность его спилить. Приехали сотрудники спецавтохозяйства, у которых есть нужная техника. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Воспоминания депортированных из Грузии граждан России. В МВД сообщают, что большинство краж осуществляют несовершеннолетние. В Грузии обсуждают возможность внедрения системы пособий по безработице. Читает грузинскую прессу Серго Бригвадзе из Тбилиси.
Интернет-журнал «Сова» побеседовал с депортированной в 2006 году из России Лией Шиошвили. Лия с мужем и детьми прожила на территории России 8 лет и оказалась в числе примерно 4600 грузин, которых российские власти осенью 2006 года депортировали из страны.
Нам никто не предоставил билетов, а при депортации должны были это сделать. Пришлось самим покупать билеты в Баку. Оттуда мы собирались отправиться на автобусе в Грузию, но по дороге нас высадили в Дагестане, отобрали все вещи и деньги.
Вспоминает Лия. После этого ее семья попыталась пересечь границу с Азербайджаном, однако их остановили и содержали под стражей в течение 2 недель. Покинуть территорию России им удалось только после прибытия в регион грузинского консула. Согласно решению Европейского суда по правам человека, Москва нарушила несколько статей Европейской конвенции о правах человека. Запрет на коллективную высылку иностранцев, незаконное лишение свободы и бесчеловечное и унижающее достоинство содержания под стражей. Жалобу в ЕСПЧ адвокат Лии подал 25 марта 2007 года. Спустя 10 лет им удалось выиграть дело. Дело Шиошвили было первым случаем, когда Москва выплатила компенсацию за свои действия в отношении грузинских граждан. С введением новой системы учета преступлений в 2018 году была выявлена тенденция роста числа определенных нарушений Уголовного кодекса, пишет информационное интернет-агентство reportery.ge. Особенно такой рост наблюдается в статистике преступлений против собственности, говорит заместитель министра внутренних дел Натья Мезвришвили.
Я имею в виду людей от 14 до 18 лет и даже более младших. Естественно, здесь необходим комплексный подход. В этом направлении мы очень усердно работаем над методами предотвращения.
Кроме того, в 2018 году количество камер наружного наблюдения по всей Грузии увеличилось в 3 раза по сравнению с 2017, продолжает Натья Мезвришвили. В текущем году процесс их установки продолжится, что способствует повышению процента раскрываемости, считают в МВД. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом подразумевает обязательное внедрение системы пособий по безработице в Грузии до 2021 года, пишет информационное интернет-агентство for.ge. Разговоры об этом, которые заводят в правительстве и парламенте, постоянно откладывают на неопределенные сроки. Вот и сейчас соответствующим предложением выступил председатель парламентского комитета экономики Роман Кокулья.
Этим людям мы не сможем сказать. Такова экономика, и у нас нет ответа на твои вопросы. Поэтому сначала хотя бы символически должна быть создана система пособий по безработице. Что мы могли сказать служащим завода «Сахар-Агары», которые остались без работы? Ничего. Возможно, в таких случаях суммы, которую мы им предложим, не будет достаточно для достойной жизни, однако мы должны начать с чего-то.
Однако не все представители партии власти придерживаются такого же мнения. К примеру, министр финансов Грузии Иван Эмачавариани в одном из своих выступлений заявил, что на данном этапе не видит необходимости во внедрении подобной системы. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. В центре Сухуми работает новая площадка – ресурсный центр «Проспект». Любители музыки собираются здесь на квартирник. На одном из таких квартирников побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Музыкальный квартирник в центре проспект был задуман как открытая площадка для всех любителей музыки. Название ему дали по аналогии с тем, что когда-то, еще в советские и довоенные времена, было свойственно Сухому. Люди собирались в неформальной обстановке, чтобы посмотреть кино, послушать музыку, обменяться информацией и впечатлениями. О том, что такое центр проспект, проинформировал его координатор Дмитрий Мужба.
Мы с вами находимся в центре «Проспект», который был открыт программой развития ООН при финансовой помощи Европейского Союза. Это такой вот ресурсный центр для общественных организаций, инициативных групп, ну и вообще людей, которые хотят активно заниматься различными проблемами в сфере гражданского общества. Здесь проходят различные образовательные проекты, тренинги, воркшопы, семинары. Он абсолютно бесплатно предоставляет свой ресурс, то есть это помещение прекрасно оборудованное, где могут разместиться до 60 человек, бесплатный интернет, компьютеры, различная оргтехника, в общем, все, что необходимо для проведения различного рода мероприятий.
Центр открыт не только в дневное, но и в вечернее время. После окончания рабочего дня по пятницам сюда приходят любители кино, чтобы посмотреть и обсудить лучшие фильмы мирового кинематографа. Периодически собираются любители музыки. Дмитрий Мужба говорит.
Есть большая группа House Band, которая встречает всех здесь, во главе с Абзой Маруфба, который, собственно, и организовал это все. Приходят музыканты, любители, профессионалы, они с удовольствием тоже приобщаются. Такое мероприятие у нас раз в месяц проходит. Это третий квартирник. С каждым разом все новые люди и больше людей приходит, и чувствуется, что есть такая потребность. Приходят уже состоявшиеся люди, знаменитые, которых все в Абхазии знают, принимают участие. Очень здорово, наверное. Ну, а для простых любителей это, конечно, праздник любителей музыки.
Абза Марыхуба – молодой абхазский певец и музыкант, который уже организовывал пятничные вечера в кафе «Бариста». В свое время они были хорошо известны и популярны у жителей столицы. Абза Марыхуба говорит о себе так.
Я профессионально занимаюсь музыкой около 3 лет, и вот как раз все началось с того, что я выкатил пианино, да, на улицу, потом организовал эти пятничные вечера, там я познакомился с ребятами, мы создали группу «Азамат Мьюзик Бэнд». Вот, она существует. Существовало больше года, уже не существует. Я начал свою карьеру сольную, но с ребятами мы поддерживаем хорошие отношения. И вот они пришли, сегодня они играют. Все хотят играть, понимаете? Все музыканты хотят быть услышанными и чтобы им хотя бы поаплодировали. И сегодня здесь у них есть такая замечательная возможность. Я думаю, это здорово.
Идея квартирников возникла не случайно. Они стали логическим продолжением тех пятничных музыкальных вечеров. Предложение возобновить их в центре «Проспект» стало приятной неожиданностью, потому что Абза не предполагал, что этот деловой центр откроет двери и для музыкантов. О том, как начались квартирники, Абза Марахуба рассказывает так.
Я просто принес аппаратуру, поставил барабаны и позвал всех своих знакомых музыкантов. И вот уже 3-й раз проходит данное мероприятие. Я думаю, что людям нравится. Это, конечно, общение, потому что кроме этой площадки больше у нас нет в стороне заведений, где могли бы люди услышать живую музыку. Это, к сожалению, единственная площадка, где музыканты могут видеться, пообщаться и поиграть вместе. Отрадно, что особенно молодое поколение видит старшее поколение музыкантов, которое в свое время писало музыку, выступало. А сейчас, к сожалению, у нас в стране сложился стереотип, что кроме фонограммы у нас музыкантов вообще нету. И вот благодаря вот таким мероприятиям люди узнают, что оказывается у нас есть музыканты, которые в принципе играют неплохо.
Атмосфера квартирника была очень демократичная. Никаких репетиций. Все, что происходило, было экспромтом. Кто пришел, тот и выступил. А зал был заполнен людьми самых разных возрастов. Здесь были дети, подростки, молодежь, люди среднего и старшего поколения. Все в этот вечер слушали, аплодировали и приобщались к живой музыке. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На чечено-ингурской границе был задержан начальник отдела ДАК-техкадастра Хизри Хизриев. По утверждению некоторых пользователей соцсетей, ему были подброшены наркотики. Сам он уверяет, что конфликт на границе был незначительным и объясняет его, как он выразился, гонором чеченских силовиков. Между тем, Хизриев был одним из тех участников заседания рабочей группы по определению границы между Дагестаном и Чечней, кто возражал спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову, которого еще называют лордом. После того, как аналогичный сюжет на чечено-ингурских рубежах достиг федерального накала, задержание дагестанского чиновника воспринимается как сигнал. Насколько обосновано такое восприятие, мы поговорим со специальным корреспондентом махачкалинской газеты «Черновик» Магомедом Магомедовым. Он у нас на прямой связи. Добрый вечер, Магомед.
Добрый вечер.
А насколько мы можем быть встревожены подобным развитием событий, и какая версия из тех, которые я сейчас перечислил, вам более близка?
Ну, в данном случае, чтобы говорить о чем-то, нужно иметь хоть какую-то информацию. А, к сожалению, и власти Чеченской Республики, и власти Дагестанской Республики, они проводят свои вопросы определения границ в каком-то непонятном, на мой взгляд, секретном режиме, потому что абсолютно нет никакой информации, кто входит в какие-то согласительные комиссии со стороны Дагестана, кто входит в согласительные комиссии со стороны Чеченской Республики. К примеру, официальные пресс-службы, они совершенно, ну, имеются с дагестанской стороны, совершенно никак не поясняют ситуацию в этом вопросе. Да и сам Хизри Хизриев, он отмалчивается, отказывается от общения с журналистами и не подтверждает, ну и не опровергает версию, которую вы озвучили, которая прозвучала в социальных сетях.
Магомед, ну, мы знаем, как развивались события в Ингушетии, да, где речь шла, ну, о формально, ну, и на самом деле достаточно безлюдных местах, и, в общем, речь шла скорее о символах, да, о том, как пройдет граница, и жители Ингушетии, конечно, чувствовали себя уязвленными. Но в дагестанском варианте все гораздо острее, если я правильно понимаю, там речь идет об очень конфликтных землях, где не раз уже вспыхивали разного рода драки, конфликты. В 2017 году, в общем, дело дошло до рукопашной. А что это все может означать с точки зрения урегулирования границы, того, что называется урегулированием границы с Дагестаном, вот сейчас, в этот период, когда вокруг Кадырова так много сплелось разных узлов?
Ну, видите ли, в развитии по ингушскому сценарию в Дагестане тоже не исключается, и поэтому, как бы, профилактически достаточно много дагестанских общественников выступает в том плане, что надо в этом вопрос подойти очень серьезно и не допустить того, чтобы какие-то отдельные дагестанские участки территории были просто присвоены. И в этом плане, поэтому и огромное, учитывая, каким огромным недоверием пользуется Народное собрание Республики Дагестан, поэтому здесь как бы очень мало доверия, и поэтому общественники просто дополнительный контроль, чтобы именно не вылилось это в какие-то силовые такие рода акции.
А какого рода давление и с какой стороны может исходить на национальное на народное собрание и лично на его спикера господина Шексаидова? Это Москва, это Кадыров, это какие-то силы в Дагестане?
Этот вопрос лично решает только потому, что этот вопрос решает лично спикер народного собрания, а какого-то широкой причины депутатов нет, нет никакого освещения этого вопроса, то мы приходим к выводу, что давление было там различным, но как бы Рамзан Кадыров, он очень близок к Владимиру Путину, а Хизри Шексаидов ни в коем мере не захочет ссориться с таким влиятельным человеком, и, конечно же, ожидается, что будут какие-то уступки.
Но есть сильный лидер Владимир Васильев.
Кто?
Алло?
Алло, да, слышно меня?
Да, да. Ведь господин Шексаидов не может единолично решать ситуацию в Дагестане, или может?
Ну, если эти вопросы возложены на него, то он формально может подготовить какие-то вопросы и подготовить окончательно, повлиять на выработку окончательного решения. Почему нет?
А... Вы сказали о том, что Кадыров большой друг Путина, но в данном случае зачем Владимиру Путину, зачем Москве конфликт на рубежах Дагестана и Чечни?
Ну, конфликт на рубеже Дагестана и Чечни никому не нужен, и поэтому надеяться на то, что дагестанская сторона поддастся мягкому давлению и согласится на тот вариант границ, который предлагается чеченской стороной. Во всяком случае, есть такие риски, есть такие версии. Эти риски и версии официально никак не опровергаются.
А есть вроде бы информация о том, что чеченская сторона ставит вопрос даже не столько о переделе границ, да, вот с формальной точки зрения, сколько об устройстве Ауховского, воссоздании Ауховского района на территории Дагестана. А если это так, и руководство Дагестана вроде бы обещало подумать над этим, если это так, удовлетворит ли это обе стороны, и может ли это явиться компромиссом историческим и политическим?
Ну, дело в том, что Ауховский вопрос — это внутренний вопрос Дагестана, поэтому напрямую как-то официально, ну, конечно же, чеченская сторона не может на это влиять. Она может только время от времени через дагестанских советников отталкивать этот вопрос, ускорять или какие-то вопросы, но напрямую влиять не может. Это внутренний дагестанский вопрос.
Насколько этот вопрос для Дагестана сейчас актуален? Потому что ведь в этих краях, насколько я знаю, там не только чечено-аварские проблемы, там и проблемы с лаксами, там проблемы другие земельные недоразумения, которые время от времени выливаются в конфликты. Что происходит вообще в этом регионе? Можете в двух словах рассказать?
Это очень мощная болевая точка на данный момент. Очень мощная болевая точка. И ни у одного из дагестанского политика на самом деле нет желания ее ковырять, потому что она может очень чревато откликнуться и на межрегиональном взаимодействии, и на межнациональном вопросах тоже. Поэтому видно, что в этом вопросе никто не торопится эту ситуацию развивать именно касательно Ауховского района.
Но тем не менее в данной ситуации как бы Кадыров и чеченское руководство выступают в роли катализатора, который вынуждает дагестанскую власть к активности. А вы сказали, что есть версия о том, что эта активность может свестись к некой податливости Народного собрания и его спикера. Какие-то другие варианты есть, более жесткие, более энергичные, ингушские, ну и дагестанские, потому что, в общем, не первый год Чечня и Дагестан находятся в состоянии некоторых конфликтов.
Извините вас, я не расслышал вопрос.
А я сказал, что вы сказали, что одну из версий... То есть Кадыров в данном случае выступает как некий катализатор для решения этого конфликта. Но, кстати, Кадырову самому нужно решать этот конфликт? Или он занимает тоже достаточно популистскую позицию в данной истории?
Извините, я не расслышал, кто...
Я сказал, что Кадыров выступает в роли катализатора урегулирования этого вопроса, да. Но Кадыров сам заинтересован в этом, в решении этого конфликта? Или, в общем...
Кадыров, конечно, заинтересован в том, чтобы эти вопросы прошли тихо, мягко, в спокойной обстановке, без всякого рода конфликтов. И ингушский сценарий он, конечно, повторить не хочет. И поэтому используются методы народной и политической дипломатии.
Но, собственно говоря, методы народной политической дипломатии в Ингушетии и привели к подобному развитию события, потому что то, как это делалось кулуарно с Евкуровым, в общем, как вы рассказываете, повторяется в истории с Шексаидовым. Здесь этот сценарий может повториться? Алло? Алло? Вы слышите меня? Алло. Алло, вы слышите меня? К сожалению, у нас пропала связь, поэтому мы сейчас вынуждены будем дать другой материал, продолжить картинки с выставки, которые мы даем всегда по вторникам. В эфире Елена Вольская, которая расскажет про музей блокады в Санкт-Петербурге.
В то время как проект нового музея блокады, который должен был появиться, заморожен, в Петербурге начинается формирование блокадной экспозиции в бывшем Левашовском хлебозаводе. Никто не возражает против появления экспозиции в таком важном для блокадной истории месте, но споры вокруг того, как именно должно выглядеть это пространство, все еще продолжаются. На прилегающей территории будет возведен жилой квартал, расчистка места для которого началась минувшей осенью. Историк Лев Лурье так объясняет концепцию группы RBI.
Это такой памятник конструктивизма. Предыдущие хозяева этого участка прекратили деятельность завода, вывезли оттуда все оборудование. Там есть вот это здание, построенное в начале 30-х годов, и все флигеля абсолютно бесформенные, построенные уже после войны. Вторая по существу. RBI купил этот участок и решил сохранить само здание завода, построенный непонятно кем, но, возможно, под присмотром знаменитого Никольского, строителя стадиона Кирова и школы десятилетия октября. Их концепция заключается в следующем. По периметру участка они строят жилые дома, вроде бы какие-то не очень высокие, а само здание превращают в то, что на Западе называется джентрификация, то есть в общественное пространство. Часть этого пространства будут обустраивать молодые люди, которые занимались пространством, называвшимся «Тайга», которое находилось на Дворцовой набережной. А часть будет отдана в аренду предприятию, которым я работаю, которое называется «Дом культуры Льва Лурье». Там есть такая центральная цилиндрическая часть, в которой RBI хочет создать экспозицию, не экспозицию, но некое памятное специальное место.
Это была Татьяна Вольская, которая рассказала о блокадной экспозиции. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.